порассуждаем на теме Рождество Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Исполнились пророчества. Ну, место, время рождения, Вифлеем. Родился будущий царь, пророк и священник, или первосвященник. Но я читал немножко Луки, духовные речи и Марии, и Захарии. И брат, сестры, обратил внимание, почему Захария, праведник Божий, исполненный Духом Святым, написано, пророчествовал по рождению Иоанна Крестителя и вспоминает Авраама. А при чем Авраам? У меня встал вопрос. Что ты клялся Аврааму, отцам нашим, отец наш и так далее. Потом читаю, что говорила Мария, исполнившись Духом Святым в связи с рождением Иисуса. И она говорит, вот что говорил ты Аврааму? Ну, братья и сестры, разговор с Авраамом был 2000 лет назад. 2000 лет назад. И у меня встал вопрос, а почему оба вспоминают Авраама? А мы вроде почти не вспоминаем. Ну, как бы вот праздник проходит, я вспоминаю проповеди, где-то записываю. А мы вроде эту тему не вспоминаем. На меня легло на сердце, братья и сестры, ну, давайте немножко, и мы свяжемся с этой темой. Я так посмотрел, и сам удивился. Ну, точно, богатство духовное. Это ж радость души нашей, братья и сестры. Все, что богатое в Писании, это все радость и праздник души нашей. Ну, мы помним, друзья дорогие, что вспоминает Писание и отмечает, ну, и веру, кого первый отмечается? Авеля. Ну, так, по Евреям 11 главе, если перебираем памяти. Вера Авеля, да. Вера Еноха, да, братья и сестры. Вера Ноя, Мелхиседек. Ну, и дальше Авраам мы ставим в этот ряд, что, ну, тоже ж поверил, пошел. Да, принял благословение. И вот здесь, братья и сестры, первая остановка. Значит, и Авель, и Енох, и Ной, и Мелхиседек. Вера касается или их лично, или окружающих их. Не больше. А вера Авраама, братья и сестры, отец всех верующих на земле, и израильтян, и язычников. Благословение Аврааму простирается не только на всех верующих и на церковь, и на Царствие Небесное, и на Небесный Иерусалим. Там заканчивается то, что было сказано Аврааму. Ну, братья и сестры, такая большая духовная тема и богатая. С чего начнем, братья и сестры? С Римлянам, 4 глава, 11-12. Потом идет дальше. Но мы много не будем мест. Галатам 3:14, а потом 9 стих. И Евреям, ну, 11 глава, конечно, связана с верой. Там 16 стих, а потом 8.
Римлянам 4 глава, 11-12 стих. «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилось в праведность». И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он в необрезании.
Отец всех верующих, брат, сестры, открывается. И принявших вот этот обычай Моисею, и не принявших. Значит, первая мысль, брат, сестры, выходит из Писания. Отец всех верующих, и израильтян, и язычников. С этих двух стихов только. Уже богатство открывается.
Галатам 3 глава, 14 и 9 стихи. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом».
Не правда ли, братья и сестры, сильные стихи? Благословение Авраамову достигает до Иисуса Христа, через Иисуса Христа мы веруем и получаем обещанную Духа Святого верою. Ну, великая сила веры и благословения Авраамовой, которая обещана была Аврааму, открывается, очень великая сила. веры и благословения. Как будто, ну вот, помните, проходили панораму, как будто красная линия вот идет, идет до Христа, до сошествия Святого Духа, создания Церкви, и вот этой линии вера и благословение Авраама. Уже немножко проясняется, братья и сестры, значит, если духовное состояние Захарии и Марии было чистым, правильным, подняли духовный взгляд свой, что делает Бог, вот эта линия, так сразу вот она от Авраама, вот она дошла до нас, вот она идет дальше, вот небесный Иерусалим. Ну, вот так образно говоря, братья и сестры, что видела Мария, почему она сказала такие высокие, богатые духовные речи? Там на каждый стих можно проповедь говорить и книги писать. Вот почему избрана Мария? Я удивляюсь ее духовному состоянию. Как будто она вот над столетиями, над тысячелетиями, над всеми падениями Израиля видит вот это Бог, вот эта линия, вот спасение, вот Христос, вот Дух Святой. Она все видит, она об этом говорит. Значит, у людей что-то терялось, братья и сестры. Когда-то и храм потеряли, и священство потеряли, а у Бога ничего не потерялось. Вот что он сказал Аврааму, один день как тысячи лет. Да, два дня назад Бог сказал Аврааму. Ну и сегодня оно исполняется. А почему потерялось у других? У других потерялось из виду. Почему, братья и сестры? Это же было позавчера, два дня назад. Ну это мы дальше пойдем. Евреям.
Евреям, 11 глава, 16 и 8 стихи. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет.
Небесный город Иерусалим, братья и сестры. Ну, начало истории Авраама – это Бытие, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и иди, куда? В землю, которую я укажу тебе». Ну, попробуйте, братья и сестры, оставить все земное, а если еще собирал это земное и отец, и дедушка, и вдруг я что-то увидел такое, дороже, ценнее, оставляя земное, дом отца, где привык вот, с родными, и родство все, и иду, куда? А вот это, говорит, дороже, ценнее, ближе, больше там радости, богатства найду и утешения. Так, братья и сестры, что мы удивляемся в вере Авраама? Вот этот Евреи, 11 глава, 16 стих, который мы прочитали, они стремились к лучшему. Авраам ходит в этот список, который стремился? Да. Там перечисляют одного, другого, третьего Авраама. Они искали небесного города. И Авраам пошел, видя верою небесный город. Через тысячелетия, да? Это же 2000 лет до Христа, да? И еще 2000 лет, братья и сестры, через 4000 лет, а может еще будет столько там времени. И он этот город. В этот город я пошел. Мы не взяли много, ну вот минимум. Вера, благословение, путь к небесному городу. И в эту линию входит рождение Иисуса и сошествие Святого Духа. И Мария, исполненная Духом Святым, и Захария это все увидели. И об этом говорят. Так вот это наш праздник, братья и сестры. Духовная сторона праздника наша. А что вы празднуете? Так если открылось такое богатство, полноты, благословения, радости, а как не праздновать? А вы что не празднуете, братья и сестры? А что остальные не празднуют? Так сокрыто это. Ну, конечно, что, ели, пили, а что особенного? Так посмотри, что открывается, посмотри. И Бог по милости своей нас сюда вводит. Как не праздновать, братья и сестры? Невозможно не праздновать. Мы же тоже верующие. Авраам – отец всех верующих. Мы имеем право сказать? Ну и нас, хенчешских верующих, тоже отец. Имеем право сказать? Да. Писание дает это право. Лазарь был отнесен на лоно Авраама. Это уже где-то на небе, так, братья и сестры? Так где Бытие 12 глава, где Авраам уже там, на этом лоне, туда отнесен? Значит, Авраам как видел, так пошел, верою пришел, и уже туда и остальные идут. Там лоно Авраамово. Что за лоно? Там вера не постыжена. Там полнота благословений с благодарностью Господу. Там небесный Иерусалим, братья и сестры, ну, точно сказали в конце, что да, стоило все земное оставить ради этого небесного города. Когда увидели небесный Иерусалим, душа успокоилась и обрадовалась. Да, стоило все земное оставить ради этого небесного Иерусалима. Стоило. Почему лоно? Потому что душа нашла особый покой, удовлетворение и радость, и благодарность, которую на земле трудно вкусить, такую радость, братья и сестры. Небесный радостный покой, вечный. Какие стороны открываются в вере Авраама, которые Господь хочет увидеть и у нас с вами? Ну, вот, только вот три места мы взяли кратенько, сколько уместится в памяти. Какая вера особая, как бы, благословения какие, вот, широкие, какое устремление высокое. Ну, мы сразу скажем, ну это Авраам, да, а мы немощные, мы не такие. Да все мы немощные, Авраам был немощный, когда там в Египет ходил и прочие моменты, и мы немощные. Не об этом говорю, не о немощах, братья и сестры. Веру, которую Бог положил в Аврааме, Он ищет эти стороны веры и в нас с вами. Раз он наш отец, ну а мы его дети, то в детях ищет то же, что и в отце. Какие стороны мы бы с вами выделили, которые у Авраама, а теперь Господь хочет видеть и у нас? Мы же хвалимся, что вера у нас правильная, истинная, настоящая и так далее. Одна сторона нам с вами хорошо знакомая, но важная. Свобода. Свобода чего, братья и сестры? Я напишу здесь выбора духовного. Вспоминайте, братья и сестры, такой стих: «Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Это у Галатам 4:26. Вот теперь, братья и сестры, начали с Авраама, а остановились на небесном Иерусалиме. Ну, некоторые спрашивают, там будем сидеть или лежать, или что кушать, но оставим это в сторону. Одна сторона, небесный Иерусалим дышит свободой. Никто, придя в Иерусалим, не скажет: «Господи, куда ты меня привел? Мне было бы интересно быть где-то в другом месте». Не будет такого человека. Точно не будет, братья и сестры. Так вот, это свобода выбора. Почему Господь вот эту сторону рассматривает? Почему избрал Авраама? А почему не кого-то другого? Потому что Господь сказал: «Оставляй». Оставляет землю, дом отца, родство и идет. Сына в жертву приносит. Чем связан был Авраам на земле? Ничем. Ничем не был связан. Теперь давайте немножко переключаться на нас с вами. Когда Господь пришел на эту землю и стал набирать учеников, один из принципов ученичества какой? Кто хочет идти за мною? Матфея 16:24. А кто не хочет? Слов нет, брат, сестры. Слов нет. Значит, принцип свободного выбора, брат, сестры, от Авраама до сегодняшних дней остается. Когда Господь Иисус начинал свою проповедь, начинал словами Матфея 5 глава: «Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся». В Иоанна 6 главе: «Вы ищите меня, потому что ели хлеб и насытились. Давайте я вам преподам хлеб духовный. Тело мое, кровь моя, истинная пища, питье, будете питаться и жить мною». Нет, странные слова, отошли. «А вы, апостолы?» Мы нет. Выбор, братья и сестры. Господь совершал свое служение, сохраняя этот принцип выбора. Если мы взялись Бытие 12 главы, ну это Авраам выбрал, да? А Исаия 55 глава, 1 стих. «Жаждущие, идите и берите воду даром, без платы, без серебра». И Исаия тот же принцип. А Господь Иисус соблюдал этот принцип свободного выбора? «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна 7 глава, 37 стих. «Кто жаждет, иди и пей». Кто-то пришел, а кто-то не пришел. Ну и заканчивается, братья и сестры, книга Откровения, 22 глава, стих 17. «Жаждущий пусть приходит и пьет воду жизни даром», братья и сестры. Значит, от начала книги Бытие до книги Откровения принцип этот соблюдался и пророками, и Господом Иисусом, и апостолами. И заканчиваются все события на земле. «Жаждущие, вот течет река воды жизни, жизни вечной, пейте». Кто-то жаждет другое, ну, другим насытиться. Вот слушали в воскресенье в Кишиневе на вечернем собрании Второй Церкви биографию брата Фетлера, больше 2 часов. Годы 1905-е, 15-е, умер в 1957-м. Ну, дом Евангелия, когда построил в Петербурге, он этим памятен. Дом Фетлера, так он и говорили. Ну, как, брат, сестры, подрос. Ну, надо же работать кусок хлеба. Надо. Способный был. Пошел, устроился там на низкую работу, смотрит, голова работает, считать, ага, бухгалтером. Поставили управляющим в одной довольно солидной большой фирме. Ну, как, брат, сестры, я думаю, зарплата нормальная, работа нормальная. Ну, покаялся, принимай крещение, в воскресенье ходи на собрание. Ну, и так, и хорошо будет. Потом женишься и будешь жить. Вот, братья и сестры, голод, жажда, понимаете? Жажда. После покаяния и прокрещения нет покоя. Ну что ж я сижу, а люди гибнут, а проповедовать надо. А Господи, что делать, как делать? Он попробовал говорить первую проповедь, начал и забыл дальше вообще, что хотел говорить. Вся церковь ему помогла до конца дойти с проповедью, и он вышел и сказал, нет, это не мое, точно. Ну, сконфузился сильно, что первая проповедь не получилась. Бывает, братья и сестры, не получилось. Потом понимаешь, что учиться надо немножко. Поеду туда, в школу Спержина, поучиться, английского не знает. Взял словарь, составил там как-то со словарем, что я хочу у вас учиться, и отправил письмо. Ну, думаю, что будет, то и будет. Приходит ответ, приезжай. А на чем приехать? Денег-то нету. Ну, приехал. Нашкрябал до Англии доехал, а дальше? А дальше нету ничего. И вот он за несколько месяцев свой английский язык, потом за несколько месяцев свой французский, потом немецкий, потом богословие усвоил так сильно, что это же сын Спержин уже умер, сын Спержина вел эту школу библейскую. Он говорит, если бы мы организовали школу только ради Фетлера, то стоило организовывать, все расходы оправданы. Они очень сильно удивились его способностям. И вот он приезжает в Россию, в Петербург. Стал посреди города, не имея ни денег, ни жилья, ни знакомых, ни родственников, никого, чужой. И помолился, Господи, что делать, чтобы спасать здесь людей? И кто-то им подсказал, что есть собрание латышского, он знал латышский. Он около 10 языков знал отлично. Он на латышском начал проповедовать. Братья и сестры, через короткое время не вмещало все желающих послушать Фетлера проповеди. И он зарендовал большой зал. Прошло время, он зарендовал 12 больших залов в разных концах Петербурга. И в них каждый день проводил служение. Значит, 6 дней в 12 залах. Значит, по 2 служения в день. Да, по 2 служения в день. Залы были полные. Студенты хлынули сотнями. А когда готовится к проповеди? У него собрания не были 2 часа. У него не получалось 2 часа. Он перед проповедью выходил, молился возле кафедры, говорил проповедь, снова преклонял колено, благодарил за проповедь, потом призывал к покаянию. У него собрания часто затягивались по 5 часов. Если собрали на 5 часов вечера, то люди расходились только в 10. Братья и сестры, жажда спасать людей. Понимаете? Жажда спасать людей. А потом он уже начал собирать средства, строить дом Евангелия. Но принцип у него был, братья и сестры, где собрать деньги на дом Евангелия? Всем детям раздал копилочки. И дети пускали туда свои копейки. И каждое воскресенье приходили, вытряхивали. Кто-то на трамвае не ехал, 3 копейки сэкономил, пешком прошел в копилочку. Кто-то булочку, там мороженое не купил, все в копилочку. Приносили на молитвенный дом. Ну и так и взрослые делали, братья и сестры. Значит, Фетлер первый организовал воскресные детские школы. Приобщить детей к проповеди Евангелия. У него было 800 детей. 60 групп, по-моему, или сколько у него там было. И все дети после каждой воскресной школы брались, он раздавал трактаты и говорил, скажите только дядям взрослым, Иисус вас любит. Остальное, если есть вопросы, пусть приходят, Фетлер им расскажет. И все дети расходились в разные концы Петербурга с трактатами, и люди приходили. Ну не все, но приходили. И это было каждое воскресенье. И взрослым то же самое, братья и сестры. Ну, взрослым давал Евангелие, уже взрослые могли поговорить. Вот жажда потрудиться для Господа, братья и сестры. Мог работать управляющим дальше, да, и зарплата приличная, нормальная. Ну и в воскресенье сходил, помолился, пошел домой. А что еще надо? Ну вот, братья и сестры, жажда. Вот кто жаждет? Алчущие, жаждущие правды. А когда пришло время уже жениться, то он жене сказал тоже, я знаю 10 языков, а ты сколько? Ну, она там 1 или 2. Нет, иди в Германию, выучи немецкий, потом иди в Англию, выучи английский. Но она еще попутно еще выучила, она знала 6 языков. И она помогала ему переводить трактаты, брошюры и духовные книги, чтобы раздавать людям, которые приходят на собрание. На всех языках трудиться, братья и сестры. А свадьба у него прошла необычно. Воскресенье, день бракосочетания Фетлера. Он, его звали то Василий, то Вильгельм, жена Варвара. Но в 9 часов собрания люди собрались, и много неверующих. Надо сказать проповедь. Он сказал проповедь. Потом каялись. Потом надо совершить крещение, заявили желающие. Потом хлебопреломление. 3:30 утреннее собрание закончилось. Но все ждут, а когда брак начнется? А 5 часов пришли другие люди на собрание, и он снова говорил проповедь, братья и сестры. А потом вечером уже их сочетали, и в 10 часов вечера разошлись, потому что надо ехать на поезд, потому что завтра утром должен был быть в другом городе проводить собрание, а там люди ждали, а ему надо готовить проповедь. Он всегда мне говорил не меньше часа. Вот, братья и сестры, голод и жажда. 13 детей Бог дал им, все музыканты. Все пели, все регентовали, играли, участвовали и так далее. И при его занятости, и попробуйте, братья и сестры, управлять семьей с 13 детьми, и прокормить, и вразумить, и собрание проводить и так далее. По ночам он посылал братьев-служителей по трущобам, по всем греховным питейным заведениям. Час ночи собрание для всех самых упавших грешников. Всех собирал. Блудниц, пьяниц, воров, бандитов, бомжей. Всех собирал. Собрание заканчивалось в 6 часов утра. Многие с покаяниями. Многие вернулись к нормальной жизни. А когда же он сам спал, братья и сестры? Когда сам отдыхал? И вот когда он уже в Петербург, пошла работа. Хорошо пошла работа, братья и сестры. Охватил и город, и вокруг города, сел, он решил ехать в Москву. А когда ехал в Москву, узнал о православии, они написали в московской центральной газете. Приезжает вождь демонов, глава демонов. Смотрите, он вас в ересь уведет, он вас в ад уведет. Он собирает собрание по адресу такому-то. Ну и когда так раз написали в газете, он пришел на собрание в этот зал, думает, да ни один человек не придет. Зал был переполненный, все с иконами, с крестами. Потому что глава демонов приехал. И он помолился, через час проповеди 20 душ покаялось. И остальные люди стали ходить на собрание. Начали собрание в Москве. И он поблагодарил православие, что указали адрес. А то люди же не знали, куда прийти. а так обратилось зло в добро. И в свое время я вызвал один там высокопоставленный чин и говорит: слушай, прекращай вот эту твою евангельскую работу. Мы тебе даем должность архиепископа. Ты будешь ездить по золоченой карете. Пятерка лучших лошадей будет тебя возить. И все люди будут целовать тебе руки, у тебя все будет. Соблазнительное предложение, вроде. Очень. Он говорит: нет, не пойдем. Ну, тот выгнал его, сказал: ты еще пожалеешь. Начались аресты. Начался вопрос в ссылке. Потом ему заменили пожизненной высылкой из России. Вот тут начался его уже тяжелый период жизни. Он выезжает в Швецию, потом выезжает в Америку. Больше в России его не пустили. Ни царское правительство, ни советское правительство. Никто больше не боялся такого человека пустить в Россию. А уже когда началась Первая мировая война, то первые же месяцы сотни тысяч русских заключенных попали в плен к немцам. В общем, было 2 миллиона пленных. 300 тысяч было с Бессарабии, молдаван, братья и сестры. И Фетлер в Америке поднимает вопрос: как достигнуть пленных проповедью Евангелия? Молится организовать миссию, посылает миссионеров. 20 тысяч из пленных покаялись. 900 или 800 кончили библейские курсы, и много очень было рукоположенных. Значит, братья и сестры, кто трудился в Бессарабии? Ну, сразу румыны трудились, да. Так и русские же братья приезжали, и Рябошапка, и Павлов, и другие братья достигали сюда, в Бессарабии, с проповедью. Достигайте с этой стороны, эти с этой стороны. Вильгельм через Америку солдат-миссионеров оттуда достигал сюда. Многие пришли с Евангелиями. На фотографии сидят солдаты, идет библейская школа, все до единого с Библией. Им подарили, они пошли домой. А потом, братья и сестры, уже когда прошла революция, и началась вот эта гражданская война, он снова послал миссионеров. И нашел пути нелегального переброски Библии через границу в советскую страну, когда тут бушевали уже чекисты, атеисты и так далее. Помните, вот книга Салова Астахова «Невеста Христа». Такое трудное время, зарубили шашкой там и сестру молодую, и потом целую группу братьев. В это время он посылал миссионеров спасать русский народ. Пришли 30-е годы, запретить Библию. Он хотел приехать в Россию в это бедственное время, чтобы спасать ее. По делу Фетлера открыли уголовное дело, сказали, что он готовил миссионеров, шпионов, белогвардейцев, контрреволюционеров. Было арестовано 156 братьев, всех, кто был как-то связан с Фетлером, все были расстреляны. Он понял, что в это время в России идти нельзя. Он возвращается обратно в Америку. Он хотел зайти в эту Россию, вот бушующую, кровавленную, не пустили, братья и сестры. Возвращается в Америку. И уже снова организовывать нелегальную завозку Библии в России. Вот совершенно секретно завозка вот этих грузовиков, где разгружали здесь Олег Васильевич, тогда в этой развозке участвовал, где выловили, 3 года получил, Антон Прутян, они вместе возили и так далее. Так вот этот первый родоначальник с нелегального завоза Библии, эти каналы, наладывал еще Фетлер. Чекисты это все вычисляли, они бы хотели его поймать тут в России. Понятно, что расстреляли бы, братья и сестры. И так до 1957 года он проповедовал 2 раза в день. И утром сказал проповедь, и вечернюю проповедь сказал свою последнюю. И когда стал спускаться вниз, уже спуститься было им очень трудно. Сел в поезд, его с поезда сняли. Жена пришла, попрощалась. 12 часов ночи Господь его к себе забрал. Проповедник до конца, братья и сестры. Ну, в прямом смысле слова, до последнего дыхания, до последней капли сил, сколько сердце билось, еще проповедовал Слово Господне. Пение он написал. Ну, мы же поем, братья, все ликуйте. Славный день настал. Поем. Это пение написал Фетлер на день открытия Дома Евангелия в Петербурге, который построили за 15 месяцев, без кранов, без болгарок, без станков, ручную. Поднять такой громадный дом, внизу 600 мест, 400 мест, 1000, и наверху на 2000 сидячих мест зал. Три зала. Там была типография, там жили и служители, братья и сестры. На третьем этаже квартиры для служителей. Вот где жил дедушка Хорев, отец Михаил Иванович. И он вспоминает, что мы там в детстве жили на том третьем этаже. Ну, такие ниточки. Веня Хорев раскопал, но по линии отца нашел всех. А по линии матери, Веры Георгиевны, отец Струшен, а он от кого уверовал? От миссионера, посланного от Фетлера, нашел концы в архивах, братья и сестры. Вот такие концы как бы связывают, ну, и Бессарабию, и Молдавию, и Фетлера. Ну, еще одно пение написал: «Навеки не оставлю Святую Библию». Поем такое пение? Поем на разборе прилично. А знаете, в связи с чем он написал? Он пробовал все методы проповеди Евангелия. Один из методов у него был, братья и сестры, в воскресенье на праздник выходим всей церковью с Библиями, идем по центральной улице в центральный парк и по пути зовем людей, им раздаем Евангелие, трактаты. Всей церковью фотографии есть, он впереди идет. И когда пришли в парк, там собралось десятки тысяч людей, одни головы, все заполнили. И он говорил там проповедь. А потом они подняли все Библии, руки к небу и пели: «Навеки не оставлю Святую Библию». И опять множество людей покаялось. Но это уже было не в России, это уже в латвийских, прибалтийских странах, где он был там, в Латвии. И такой метод проповеди Евангелия, и такой он еще написал пение. Вот, братья и сестры, жажда. Ну, как бы, кто жаждет, иди ко мне и пей, потекут реки. Ну да, где-то ручейки, где-то маленькие речечки там, а где-то река потекла. Вот почему вспоминали эту биографию. Ну, действительно, река потекла благодати и спасения. И сколько же он готовил и проповедников, и миссионеров, и книги, и брошюры, и проповеди, и трактаты писал. Очень много. Очень большой труд сам по себе провел, братья и сестры. Так вот это призвание Авраама с этого реки веры, благословений, устремление к небесному Иерусалиму. Ну, а сегодня эта река веры, благословения, она же не уменьшилась, не пересохла. Она открыта. Ну, для труда, для подвязания, для благовестия открыта. Еще открыта, братья и сестры. От чего зависит? От Господа, со стороны Господа все дано. Пожалуйста, приходите. Приходи всякие, без серебра, берите, без платы, берите жаждущие, пейте воду жизни даром. Вот Исаия пишет. Вопрос за нами, братья и сестры. А апостолы пришли и сказали: мы оставили все, последовали за тобою. Хорошо. Богатому юношу говорит: ну оставляй и ты все, и тоже иди за мною. И на небе будешь, увидишь, что будет на небе. Откроется, увидишь, не пожалеешь. Не могу. Отошел с печали. Вот, братья и сестры, одни были жаждущие, а другие, ну, тоже как бы верующие. Не скажешь, что они верующие, я же соблюл заповеди. А вот этой жажды не было. Ну, я и земное хочу понаслаждаться. Ну, а потом зайти и как-то и небесным еще немножко понаслаждаться. Ну, вот такая какая-то позиция. Так вот, братья и сестры, вот этот вопрос к нам с вами в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. Насколько жаждущие наши души? Насколько? Алчущие, жаждущие правды, праведности, труда, подвязания, вот жертвенности для Господа. Насколько, братья и сестры? Мария вот открылась вот это все богатство. Она не могла промолчать. Она так и сказала: вот то, что ты говорил Аврааму, вот оно открывается, исполняется. И Захария то же самое говорит: клятву, которую ты клялся отцам нашим и отцу нашему Аврааму, вот оно исполняется, все начинает открываться. Так Фетлера и похоронили возле города Сан-Франциско. Умирая, у него было в кармане $5. Больше не имел что оставить детям и внукам. Всего $5. Все остальное было потрачено на Библии, на Евангелии, на проповеди Евангелия, на миссионерский труд, на дело Божие. Все до копейки оставлял. Его жена вспоминала, дочка вспоминала, старшая. Говорит, иногда ночью папа приводил по 30 братьев в дом. И мама нас всех будила, мы начинали готовить ужин, уступали свои кровати, надо было братьев уложить, 30 братьев провести среди ночи. Это непростой вопрос, братья и сестры. Но жена и дети были с полным пониманием. Ради Евангелия надо поступиться, надо потрудиться, потом отдохнем в другой раз. Ну вот такая была жизнь у него, братья и сестры. Чем удовлетворяется душа наша сегодня, вот в преддверии праздников? Больше радости в земном или больше радости и удовлетворения в духовном? Каждому проверить свое сердце. Потому что Иисус смотрит, хочет продолжать дело Царствия Свое в силе, в полноте благословений, направляя все к небесному Иерусалиму. Ну и чтобы мы были свободны от этого земного. Аминь.